Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 28 ноября 2015 года. Возрождение духовной ступени. «И сделал Моше, как повелел Бог, и взошли они на гору Ор на глазах у всего общества. И снял Моше с Аарона одежды его и облачил в них Элиазара, сына его, и умер Аарон там, на вершине горы, и сошли Моше и Элиазар с горы. И увидело все общество, что умер Аарон. И оплакивал Аарона 30 дней весь дом Израиля. Тора, числа, Хукат, 20-27, 20-29. Смерть, о которой говорится в Торе, смерть Аарона, Мирьям, Моше или других душ, постигающих Творца и являющихся основополагающими в общей системе одной души Адам, означает возвышение, а не кончину тела. Ведь тело – это животный уровень человека, и поэтому тут нечего оплакивать. В духовном мире, если система называется, допустим, Аарон, отработана, то Аарон умирает, поскольку ему не надо больше исправлять себя. Он полностью исправлен для того, чтобы включиться в общую систему души Адама. Это и называется смертью. То, что в нашем мире воспринимается трагически, в духовном мире большая радость. Так и сказано, что живы праведники в их смерти больше, чем при их жизни. Реплика. Но здесь говорится, что оплакивал Аарона 30 дней весь дом Израиля. Ответ. Оплакивали, потому что он уже не с ними, а включился в общее состояние, и поэтому они не могут на него особо рассчитывать. Они лишаются зримой телесной связи и поддержки. Конечно, вся система, называемая Аарон, остается, это огромная подсистема управления в общей душе Адама. Но не на этом уровне, на котором находится народ. И поэтому они оплакивали его, однако очень ограниченное время. Усопшего оплакивают 7 дней, затем поминают через 30 дней, а потом раз в год и не более того. Есть такое поверье в народе, чуть ли не каждый день ходить на кладбище, особенно это было принято в России. С точки зрения Торы это запрещено. Есть определенные дни посещения кладбища через 7 дней после похорон, потом через 30 дней. Затем каждый год годовщину. Ведь смерть – это возрождение духовной ступени, совершенно не относящейся к захороненному телу. Бааль Сулам говорил, что ему совершенно не важно, где закопают мешок с его костями. И это действительно так. В древние времена, 2,5-3 тысячи лет назад, до изгнания из земли Израиля, усопшего помещали в пещеру и замуровывали ее на год. Через год пещеру вскрывали, все, что оставалось от разложенного тела, собирали в сосуд, сосуд закрывали и ставили в общую пещеру. И только со временем появился обычай захоронения тела в земле. Сегодня нам неизвестны места многих древних захоронений, которые есть в самых разных местах – в Сирии, Ираке, Иране и так далее. Ведь земля Израиля раньше была намного шире, чем сегодня. Например, Моше и Аарон похоронены за рекой Иордан. Множество могил каббалистов древних времен, живших более 2000 лет назад, до разрушения храма, находятся в Галилее. Все они были указаны Ари, великим каббалистом 16 века. Он просто ходил по полю между Цфатом и Мироном, где сейчас похоронен Раби Шимон, и указывал, здесь могила такого-то мудреца, там такого-то. И тогда на эти места ставили надгробные камни с именами каббалистов. Ари чувствовал, кто и где захоронен, потому что существует связь корня с ветвью. Хоть тело и не является духовной частью человека, но все-таки оно соотносилось с его духовной частью, сопутствовало, страдало, поэтому Ари четко улавливал эту связь и указывал место погребения. С тех пор в Галилее есть все памятники бывшим великим каббалистам. Из телевизионной программы «Тайны личной книги» за 1 июля 2015 года.
Радиоверсия.
Существование над временем. Вопрос. Как правильно поступать на пути исправления и в чем это исправление выражается в материальном мире? Ответ. Поиск сводится к тому, что человек ищет, как можно раскрыть для себя вечное существование, или изменяя мир, или изменяя себя. Каббала говорит, что кажущиеся на первый взгляд две разные возможности сливаются в одну. И изменяя мир, ты изменяешь себя. И изменяя себя, ты изменяешь мир. Это одно и то же. Изменяя себя, ты выходишь на уровень, когда начинаешь воспринимать мир вечным и совершенным. В итоге ты достигаешь вечного и совершенного существования. Это нам уготовано еще при жизни в этом мире. А после этого ты можешь спокойно расстаться со своим физическим телом, находящимся на животном уровне. Вопрос. Значит, человек может жить вечно? Ответ. Я не знаю, что значит человек. Внутреннее «я» человека существует вечно, вне времени. Вообще в духовном мире нет понятия «вечно», ведь это тоже определение времени. И когда ты пишешь «т» равно, то это просто бесконечность. Поэтому мы говорим о существовании над временем. Из урока на русском языке за 25 октября 2015 года.
Радиоверсия.
Почему скрыт час смерти? Вопрос. Почему от нас скрыт час нашей смерти? Ответ. И очень хорошо, что скрыт. Ведь я должен достичь такого состояния, когда мне совершенно не важно, какое мгновение в своей жизни, в своем животном существовании я расстанусь с физическим телом. Мне нужно прийти к такому состоянию духа, когда я буду жить именно в духе, а не в теле. И поэтому для меня не имеет значения, существую я в теле или нет. И если я продолжаю существовать в нем, то только для того, чтобы каким-то образом еще больше повлиять на человечество, на мир. Поэтому для меня не имеет значения, в какой момент времени расстаться с телом. Я просто нахожусь во власти высшего управления и все. Из урока на русском языке за 1 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
В природе нет места злым силам. Вопрос. Каббала – это истина или ложь дьявола? Ответ. Никаких злых сил в природе не существует, кроме нас самих. Нет ни сатаны, ни ангелов, ни демонов. В каббале под этими терминами подразумеваются эгоистические силы, не более того. Все зависит только от человека, потому что он включает в себя весь мир. Если он поднимается на уровень полного исправления, то никто ему не сможет навредить. Но люди, неправильно понимающие каббалистические первоисточники, стали выдумывать чертей, вурдалаков и прочую нечистую силу. Поэтому нам требуется много времени, чтобы очистить свои мозги от этих наветов, мыслей, представлений. Все это эгоистические силы внутри нас, которые нам надо исправлять. Из урока на русском языке за 11 октября 2015 года.
Радиоверсия.
Различия между языками обусловлены климатом и ландшафтом. Исследование. Народы развиваются в разных условиях, одновременно с этим развиваются и их языки. Характеристики языков зависят от окружающей среды, которой они возникали, от климата и ландшафта. Народы, культуры которых происходят из жарких и лесистых регионов, говорят на языках с меньшим числом согласных и простыми слогами. Потому что горячий воздух и растительность делают передачу высокочастотных звуков, к которым относятся и согласные, менее надежной. Частоты гласных ниже, а простые слоги с меньшей вероятностью исказятся от разившихся деревьев. У развившихся в горах слоги проще, гласных используется больше. На долю экологических факторов, среднегодовое количество осадков, среднегодовая температура, лесистость и гористость региона, его высота над уровнем моря, приходится примерно 25% различий между соотношениями гласных и согласных в разных языках. Акустические особенности окружающей среды повлияли на формирование различий между языками. У птиц, обитающих в лесистых регионах, верхние ноты и диапазон нот ниже, чем у птиц с открытых пространств. У одного вида птиц обнаруживается, что птицы, живущие в городах, с их фоновым шумом поют выше, чем птицы из сельской местности. Птицы приспосабливаются к городскому шуму, это адаптация к среде в пределах одного вида. Языки горожан тоже постепенно приспосабливаются к городским условиям. Мы недостаточно долго живем среди городского шума, но когда-нибудь мы это увидим. Реплика. Вся природа взаимосвязана в единую систему, в которой все подгоняется под общую взаимосвязь. цель природы – привести все ее части к полному взаимодействию, в котором смогла бы раскрыться единая сила природы и все заполнилось свойством единства – Творцом. Основной закон природы – равновесие, гармония, и поэтому неизбежно полное влияние всех свойств, всех частей природы на все. Таков закон интегрального мира.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.